как мы по порядку здесь написано, немножко вспомним. Павел утверждает, делает такое очень серьезное заявление, какое? Что нет власти не от Бога. Он говорит, нет власти не от Бога. Да? Мы с вами говорили, что более чем удивительная была бы эта вещь, потому что сегодня мы с вами даже среди протестантов встречаем очень много разных учений по поводу власти. Какая она должна быть, какая власть от Бога, не знаю, попытки там классифицировать этих властей, вот эта власть от Бога, вот эта власть не от Бога. Если власть хорошо относится к христианам, то это от Бога, если плохо относится, это не от Бога. Ну, в общем, Павел своим утверждением перечеркивает такую теологию и говорит, что нет власти не от Бога. То есть самое, что она есть, раз противная и распоганная власть, она все равно получается от Бога. Если ее нет, власти нет Бога. Да? Да, да. Есть власть, ну, как сказать, почему? Потому что в любом случае, мы говорили, это не какая-то, во-первых, народ в любом случае он достоин той власти, которую он имеет на данный момент. Более скажу, даже так вот Павел утверждает, по-моему, это в послании к Фессалоникийцам, он говорит о том, что Антихрист, когда придет, это тоже будет власть от Бога. Нет, не потому что так написано, а потому что заслужили. Потому что захотят и заслужили. Он говорит, он там пишет конкретно, почему он придет и почему он откроется. Он говорит, придет и откроется, почему? Потому что, говорит, так как они не приняли любви и истины, то Бог их, даст им вот такого правителя. То есть того, которого, в общем-то, они захотят, который им очень понравится, которого с восторгом примут вначале, из-за его лживых заявлений и так далее, и так далее. И в итоге, второе послание Фессалоникийцам, вторая глава, 8 стих, он пишет, «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом у своих и истребит явление пришествия своего. Того, у кого пришествие, подействует сатана и будет со всякую силою, знамениями, чудесами ложными, со всяким несправедливым обольщением погибающих». Да, за что? За то, что они не приняли любви истины для своего спасения. За это пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. И перед этим, в контексте тоже читать, он говорит, даже если с первого стиха смотреть, там написано, что пятый стих, он пишет, «Не помните ли, что я еще находясь у вас говорил вам это? Ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайны беззакония уже действий только не совершится до тех пор, пока не будут взяты из среды, удерживающей теперь». То есть получается так, что Бог по большому счету все контролирует. И даже такая, скажем так, супер безбожная, то есть апогея безбожной власти и безбожного правления на земле, оно тоже будет, как мы выясняем, от Бога. Почему? Потому что, Господь, Он во всех этих делах участвует. Есть очень такие достаточно странные и спорные места в Писании, когда, Навуходоносор был назван кем? Божьим слугой. Бог через пророка говорит, Навуходоносор говорит, мой слуга. В чем он слуга? Он сильный христианин был или там сильный иудей? Нет,
или
он был
верующий в него.
Да, или верующий в Бога Всевышнего он был. Он был разнузданный,
язычник.
Бадюга. Вырезал тьму народу, язычник, без всякого там царя в голове, что называется. Да? Но буйный, необузданный. Даже так, что Бог за него взялся, там даже обуздал на какое-то время. Ненадолго, правда, его хватило, но тем не менее, были такие эпизоды в этой жизни. Но он говорит, так как он мой слуга, в чем он мой слуга? В том, что он исполнит задуманное мной. Мой суд исполнит. Да? То есть нуждалась Израиль и та земля, окружающая Израиль, в суде. Пророки нам очень подробно и хорошо описывают, что на самом деле они заслужили, долго Божье терпение испытывали, что Израиль, что окрестные народы, и в итоге каждый получит за то, что заслужил. Да? И для этого Бог берет Навуходоносора. И этот самый Навуходоносор, исполнит волю Божию, приведет Божий суд в действие. Поэтому, он говорит, написано даже Божий слуга. Поэтому, как сказать, Павел очень понимает вот этот контекст Писания, он говорит, вообще утверждает, нет власти не от Бога. Если кто знает историю Римской империи на тот момент, да, то римская власть, она никаким образом не отличалась богобоязненностью. Более того, иудейская власть того времени даже особо тоже никакой богобоязненностью не отличалась. Да? Покупались, продавались первосвященнические должности. Иудеями правил Идумей, Ирод, это Идумей, и его династия, соответственно, это такая вот идумейская тоже, ну, скажем так, династия всех этих вот Иродов, всяких Антип, Агрипп и так далее и тому подобное. В этом самом в Риме вообще про Бога речь никакая не шла, то есть римская власть, она была весьма и весьма кровожадная, Римская империя, если помните, очень много воевала, очень много проливала крови, очень много, ну, скажем так, несправедливости творила, да. Общество римское было тоже достаточно развращенное и прогнившее в отношении того, что мы сейчас вот переживаем там про какие-то там гомосексуальные законы. Там это было более чем официально и более чем приветствовалось населением и всем остальным, и всеми там патрициями, и всем остальным. То есть, как сказать... Там, ну, как и сейчас, там этим делом хвалились и, в общем-то, воспевали и все остальное, и все остальное. А в других вещах, ну, скажем так, это общество было еще более, ну, бесчеловечным в плане того, что налоги шли только на содержание армии и чиновников, социальных программ никаких, извините, не было, да, то есть ни пенсии, как сейчас мы имеем там, ни бесплатного образования, ни бесплатной какой-то медицины, то есть ничего. То есть все, ну, за все, ну, то есть ты деньги отдавал, и они уходили на содержание там армии, судов и этих самых там наместников и так далее. То есть, и это все было достаточно, ну, так скажем, ну, своеобразно. Вот. Поэтому вот когда он говорит, что нет власти, нет Бога, не имеется в виду, что на тот момент была вот такая добрая, хорошая, лояльная крестьянам власть, которая вот все разрешала, все везде там, как это сказать, поддерживала, благоприятствовала и так далее, и так далее. То есть он утверждает и говорит, на самом деле нет власти, нет Бога. То есть самое что-то есть плохая, хорошая, есть разные, ну, времена у церкви, есть более легкие, когда написано там церковь во всей Иудее и в Иерусалиме находилась в покое, и при содействии Духа Святого умножалась. Были хорошие времена, да? Потом написано при тех же практически правителях, написано произошло, что? Гонение. И церковь написано рассеялась. Кроме апостолов написано практически все разбежались из Иудеи и из Иерусалима, и рассеялись, и начали там благовествовать еще что-то. Поэтому вот, как-то так. Большое искушение, которое подвергалось христианству за эти века и подвергается сегодня, как только христиане, ну, христиан становится большинство, у них сразу же появляется искушение, как это сказать, создать рай на земле. Одна такая вот беда. Этим грешили, так скажем, католики в свое время, когда папы ставили на колени этих царей, да, и благословляли или не благословляли их, это от этого зависело вообще, кто будет править там или сям. Это самое. И этим, в общем-то, грешат и до сегодняшнего дня многие протестантские общины, которые более-менее набирают какую-то вес в обществе, электорат, скажем так, и вот эти самые вот, ну, когда они уже могут как-то влиять на общество, они начинают говорить про то, что вот можно, оказывается, там создать рай на земле. Нужно для этого только христианскую правительство, да, христианский парламент, христианскую полицию, христианскую армию, то есть набрать всех из христиан и, как бы сказать, когда все будут кругом христиане, то царство Божие на земле наступит. Такие утопические...
Доминиканские республики.
Я думаю, что не одна Доминиканская республика, но периодически и в истории вот Нового Света в Америке очень часто такие вот происходили, там целые там города, целые штаты вдруг решали, что вот они будут жить так. В Европе такие эксперименты проходили неоднократно, в Средневековье и так далее, и так далее. И, в общем-то, опыт христианства очень в этом плане богатый. когда, да, когда все это вот, ну, когда все это вот попытка создать вот это вот Царство Божие на земле, как это все понемножку превращалось в законничество, и как потом все это дело резко лопалось, и чаще всего заканчивалось какой-то кровью, причем такой немалой. Вот. Хорошо, но это ладно, это такое вступление. Вот, поэтому вернемся к тексту. Да, он говорит, нет власти, нет Бога. И он выдвигает, на самом деле, как бы сказать, он выдвигает понимание, зачем нужна власть. Зачем, он пишет, нужна власть. Да, единственная функция власти – это сдерживать зло. Да, это поддержание порядка, это сдерживание зла. Какая уж при этом власть будет там, демократическая власть при этом будет, да, как она будет сдерживать зло, насколько эффективно. Ну, если общество доброе, можно из демократии поиграть, да. Диктатура там будет тоже, ну, как сказать, это плата за порядок тоже своего рода, да. Основная функция власти, он утверждает, не продвижение каких-то библейских ценностей, не какая-то там, ну, как сказать, не какой-то режим благоприятствования для чего-то еще того или другого. Это, в принципе, проповедь Евангелия, и библейские ценности – это привилегия церкви. Вот в церкви должен быть Божий закон, Божий порядок и все остальное. Это его территория. А в отношении того, что будет в обществе, это, ну, он говорит, это дано Богом власти, там уже власть поддерживает порядок. И, как мы уже говорили в прошлый раз, любая власть, она лучше, чем без власти. Это потому он и говорит, как христиане должны относиться к власти? Подчиняться и любить. Да, любя ли, потому что любя легче подчиняться. Да, подчиняться, он говорит, не оставайтесь никому, говорит, никому ничем должными, кроме взаимной любви. Он говорит, поэтому мы властью это подчиняемся, и эту власть так или иначе любим. Мы можем не поддерживать ее беззаконные эти самые начинания, мы можем не поддерживать ее какую-то там, ну, как беззаконную политику, то есть то, что противоречит Библии, оно, конечно же, нам апостолы очень ясно сказали в книге Деяний, когда они в Синедрионе встали, ну, когда их судили, и сказали, что, да, рассудите, говорит, справедливо ли нам почитать, ну, служиться вас или Бога? Как вы думаете? Ну, сами они спросили у этих самых людей, которые их судили. Поэтому, конечно же, мы понимаем, что мы ни в коем случае не можем быть, как это сказать, в конфликте с Божьими законами, подчиняясь законам властей. Вот. Потому что, по большому счету, понятие добра и зла у нас с вами присутствует. Да?
Да.
Вот. И он говорит, хочешь не бояться власти, делай добро. И даже не в отношении добро, что сказала тебе власть, а добро в абсолютном понимании, то есть так, как Бог его тебе показывает и представляет. И вот если будешь делать добро, как Бог тебе открывает это самое добро, то что? Не будешь бояться власти. Даже если ты что-то и сделаешь неправильно, там, перед этими властями, делая добро, то, тем не менее,
совесть
твоя будет спокойна и, как сказать,
наказание будет
мягким. Ну, по крайней мере, от Бога наказания тебе точно не будет, что для нас, в общем-то, справедливо. Потому что Христос учил нас бояться Бога больше, чем людей. Поэтому, как вот он там дал намек, что в отношении вот этой самой любви, да, и вот 8 стих и 9 стих, 10 стих, это, в общем-то, ну, как сказать, я не знаю, просто, как это назвать, такая вот концентрированная Божья такая конституция, что ли, по которой надо жить, да? 9 стих. Ибо, говорит, ибо заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого. И все другие заключаются в одном слове. Люби ближнего твоего, как самого себя. Вот, поэтому, когда христиане там задаются вопросом и говорят, а как вот мне его, ну, в смысле, вот как, ну, как здесь написано, вот, что значит там вот это или вот это там, что значит, когда я краду, а когда я не краду, вот что-то лежит вот ненужное никому, вот и никто это не берет, это вот я украл или не украл, да, то есть, или там, допустим, что там еще есть там, лжесвидетельство, ну, не пожелай чужого, ну, это как бы 10 вот этих самых заповедей, но есть более такие тонкие, допустим, про прощение, такие вещи, да, вот тоже очень часто христиане спорят, вот я его простил или я его не простил? Вот где вот, ну, вы что считаете, что я его простил? или когда я его простил. Да, вот я сейчас вот, ну как сказать, я вот его простил, но люблю, но видеть не хочу. Это простил или не простил, да? Я его там, это самое, вроде как будто бы не требую, но, в общем-то, ну и так далее. То есть, начинаются вот эти нюансы. А что вот так вот, и вот и так вот, и вот, ну, какие-то, пытаемся какие-то формулы вывести, и все, в общем-то, бесполезно. Потому что, по большому счету, все сводится к одному корню, да, к какому? Любишь ты этого человека или не любишь? Потому что, если ты его полюбишь, то ты его и простишь. И в отношении всех, всех остальных вещей. То есть, что значит вот то или другое, да, вот почему, как не бояться? Если ты любишь, то ты и не боишься. Да? Вот как не бояться властей? Да? Если ты любишь эту власть, то ты ее и не боишься. Да? Если ты любишь людей, то и ты тоже не боишься. Почему? Потому что ты не можешь бояться тех, кого ты любишь. Если ты, ну, в любом случае, то есть, на самом деле, вот этот ответ, ну, как сказать, там, ну, как там это самое, в отношении братьев и сестер там относиться, и все остальное, это, все вот эти вот вещи сводятся к одному. То есть, любишь ты или не любишь. Вот если любишь, у тебя все хорошо. Ты на самом деле не нарушаешь закона Божьего, ты не нарушаешь людского закона, ты не делаешь людям зла, как здесь и написано, да? Любовь, 10 стих, любовь не делает ближнему зла. Вот так вот. Ты не можешь обговорить человека, если ты его любишь, да? Ты не можешь оклеветать человека, если ты его любишь. Ты наоборот оправдываешь его. И ты не можешь осудить человека, если ты его любишь. Аминь? Ну, как-то так. Поэтому вот он на самом деле все, ну, как он сводит, говорит, любовь есть исполнение закона. То есть наш ответ там. Наш ответ не в казуистике выискать правильную формулировку, что такое прощение, или что такое, ну, как сказать, благословение, или что-то такое, или еще что-то такое. Потому что многие вот, христиане, к сожалению, заняты вот этой казуистикой, они выискивают правильную формулировку. Что такое вот, что это такое? Правильную формулу. А он говорит проще. Полюбите и не будет делать зла. А? В смысле? Правильную формулировку. А чтобы, чтоб не делать, лишь бы ничего не делать. Оправдать себя, да. Оправдать себя, да. Потому что если я не люблю, тогда мне нужно, как бы сказать, ну, начать вот играться в эту вот
Почему не люблю?
Да, почему не люблю, да. Мне же тяжело ответить на вопрос, что, почему я не люблю, не хочу. Любить. И Бога слушать не хочу. Поэтому мы начинаем тогда придумывать, а что такое любовь, там, философство, там, это самое. А что такое, вот, там, прощение, там, еще какие-то вещи. Вот. И мы с вами дальше, он говорили, он призывает жить во свете, и как бы в новом переводе мы с вами прочитали, что там в 13 стихе все идет одной строчкой. Да? И немножко об этом говорили. Будем вести себя как днем, благочинно, и он дальше пишет, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни за сладострастью и распутству, ни ссором и зависти. Да? И я просто обратил ваше внимание, что вот ссоры и зависть, они идут в одной строчке с пьянством и распутством. Да? Новый перевод, он говорит достаточно вообще, ну, очень так, ну, как это сказать, без цензуры. Это самое. Давайте жить так, как подобает при свете дня. Он говорит, без оргий и пьянства, без разврата и безобразий, без раздоров и зависти, да? Так вот, я к чему, что если нас, ну, смущают, отвращают, и мы боимся участвовать в страшных каких-то вещах, здесь написано, да? То есть там, ну, в этих попойках, да? В оргиях там, в чем там еще, в этом, в разврате, в каких-то других безобразиях. То есть, ну, как сказать, мы стараемся, чтобы туда не лезть. Да? Почему? Потому что явно плохо, явно грех, явно, ну, как сказать, явно очевидно и так далее, и так далее. Да? Но когда тут поссорится немного, да? Или позавидовать вообще, кто это видит, то с этим как-то у нас немножко меньше страха, да? Вот. А мы говорили о том, что хорошо было бы, чтобы мы так же, как вот, ну, как негативно, как относимся к явным грехам, так же негативно относились и к вот этим грехам, ссорам и чем? И зависти. Вот захочется поскандалить.
Считай, что выпил, да?
Считай, что напился. И, как сказать, никто же, ну, как бы, вы представьте себе, да, вот если вот вас видят в мизогинности, вот, как вы там шатаясь, ползете, не знаю, по городу или в магазин с бутылкой, причем чего-то горячительного такого крепкого, да? Это вот представьте себе такую картинку, ну, в себя, в такую роль. То есть это же, ну, позорно и страшно, да? Как-то так, да? А если поссориться? Это же тоже видно, когда ты с кем-то поссорился. И говоришь там это самое, там, вот поругался там, видеть его не хочу, там, демонстративно запыркал, отсел в другой конец зала и так далее, да? Или, ну, позорно приползти в церковь на четвереньках пьяным, да? Никто, ни у кого такие фантазии не возникают? Ну, нет, это на самом деле позор страшный, потому что потом, когда протрезвеешь, ты же будешь стоять перед церковью, как тебе нужно будет объяснить, почему ты приполз в таком виде и все такое, да? А поссориться в церкви? По сути, то же самое, по большому. Но как будто бы, ну, много людей не боятся это делать. Да? К сожалению. Так вот, мы говорили о том, что хорошо было бы, чтобы в нашем понимании вот такие же, ну, безобразные поведения, как в отношении там, ну, там, разврата и пьянства, такое же негативное отношение было бы к их ссорам и зависти. Да? Хорошо. 14 глава. Смотрите, первый стих 14 главы. Я сразу хочу снова прочитать, потому что он там как бы дает очень такую конкретную направленность. Человека, вера которого слаба, принимайте к себе, но не вступайте с ним в споры о его взглядах. Человека, вера которого слаба, принимайте к себе, но не вступайте с ним в споры о его взглядах. Да? Или как наш современный, то есть стандартный перевод пишет, немощного, то есть слабого человека в вере, принимайте без споров о мнениях. Да? О мнениях. Вот тоже такой достаточно интересный совет, которого почему-то очень часто люди пропускают. Потому что как только кто-то появляется, наше первое желание все объяснить и сразу перевоспитать этого человека, чтобы он все делал правильно. Из лучших побуждений делаем?
Да.
Из лучших побуждений делаем. Из самых наилучших. Нам хочется, чтобы он быстро все понял и быстро сделал так, как мы... Как нам надо, да? И нам кажется, чего это он вдруг? Чего это он вдруг это самое? Мы же делаем, а он не делает. И что он такой, как сказать... И мы хотим его быстро-быстро осчастливить, да? Но, как Павел здесь объясняет, все дело в его... Чё? В его еще, ну, духовном возрасте, что ли, и в его вере, да? То есть мы начинаем требовать от какого-то духовного младенца каких-то совершенств, да? То есть, ну, да, быстро плодов, то есть быстро вында положь. Это то же самое, в принципе, то же самое, что происходит у нас с детьми, да? То есть если особенно... Особенно это заметно на людях, которые забыли, что когда-то сами были детьми и уже забыли даже, как они своих детей воспитывали. Чаще всего у старшего поколения, когда они пересекаются с вот малолетними этими, не преступниками, а детьми. Вот. Очень ярко это наблюдается, когда вот это самое, когда там, допустим, вот там дети бегают, ну, там что-то шумят и натыкаются на какую-нибудь бабушку, да, или там на какую-нибудь дедушку. И дедушка, и бабушка с высоты своего, так скажем, опыта и совершенства начинают их строить. Да, ты тут не бегай, ты тут не кричи, ты тут песок не рой, ты тут это самое там, этого, кота не гоняй, ты там, да, мусор не разбрасывай, газон не топчи, кусты не ломай. А как жить тогда?
Он даже не запомнил.
И так далее. Он запомнил только единственное, что вот бабушка и дедушка, они очень строгие и злые. Вот эти вот. И все. А кто, ну, в смысле, все хорошие советы, он не понимает, почему. Да? Тот человек с высоты своего опыта, с высоты своего, как бы сказать, ну, уже, как это сказать, знаний, своих, своего, своей самодисциплины и все такое, своих интересов жизни, соответственно, и все остальное. То есть он пришел к такому вот пониманию, что так жить хорошо. Ну и, в общем-то, никто не спорит. Бабушки и дедушки, они живут достаточно хорошо, да? К ним зайдешь, у них в доме порядок, ничего не разбросано, ничего не сломано, все так здорово, замечательно, все такое, как правило, да? То есть они ходят по тротуарам, по газонам не носятся, это самое, кусты не ломают, котов не гоняют, на красный свет не ходят. И, в общем-то, они на самом деле, ну, такие достаточно совершенные члены общества, да, можно так сказать. Вот. Поэтому, когда им встречается несовершенный член общества, из хороших побуждений они стараются быстро-быстро его переделать, да. Но мы с вами знаем, что путем единократного наставления, ну как хотелось бы, конечно, но такого не бывает, чтобы человек так быстро всему научился. А нам кажется, чего они вдруг так быстро не учатся? Я же все понятно объяснил. Русским языком изложил, как себя вести. Но, ну как сказать, почему-то так вот, не знаю, почему-то так человек устроен, он учится медленно. Я не знаю. Наши дети учатся медленно. Жизни. Мы сами учимся медленно жизни. Да. Пока там эта бабушка и дедушка дошла до того, что не надо по газону носиться.
Ладно, медленно, когда вообще.
Ну, мы не берем уже такие рецидивы, когда вообще не здесь не учатся. Да. Все-таки мы все-таки к тому, чтобы к чему-то вдруг человек может научиться. Да. Но в любом случае, даже вот человек учится медленно. К сожалению, духовный опыт наш тоже не является исключением. Наш духовный опыт мы тоже приобретаем как?
Медленно.
Увы. Хочется, вот, чтобы вот христианин пришел за год, совершенно осветился, чтобы вообще без всякого недостатка был вот умный, образованный, как это сказать?
Духовный. Желательно во время крещения уже вышел с
него, да? Да, желательно еще после крещения, даже уже когда вы выходите из воды, он уже бы как-то так вот перевоспитался бы кардинальным образом. Да, но вот...
Господь нам говорит, вы духовные, сносите немощи славы.
Ну, мы до этого доберемся в 15 главе.
Да,
об этом там написано. Мы духовные доберемся. Мы духовно доберемся до 15 главы. Вот. А сейчас мы пока что вот в отношении немощных смотрим. Да? И здесь написано, что он говорит, вот этого человека принимайте. Этого человека принимайте. Обычно есть такое искушение. Вот ты станешь такой, как мы, вот тогда мы тебя и примем.
Да? Если это не
очень, это самое. Некоторые даже церкви практикуют, ну, у нас нет, но не дай бог до такого дойдем, они говорят, то есть мы тебя крестить даже не будем, пока ты не станешь более-менее совершенным и этим самым, и не изменишься, да. То есть, ну, и для этого там бывает 2 года, там 5 лет, люди ходят некрещенные в церковь, стараются, меняются, чтобы вот в конце концов, ну, так сказать, запечатленными быть вот этим самым крещением, как знаком своего совершенства перед Господом. Поэтому он говорит, вот такого, ну, к сожалению, надо принимать, но, и говорит, и даже, говорит, не спорьте с ним по поводу его мнений, по поводу убеждений. И коснулся он конкретно той больной темы, которая была на тот момент, да, тот момент, ну, на самом деле, на тот момент злободневная была тема чего? Еды. Из-за чего это была проблема, как вам кажется? Да, из-за евреев и язычников в одном собрании. Потому что вы помните, что было там с апостолами, когда язычники встретились, ну, начали в церковь приходить и так далее. И что апостолы посоветовали язычникам, да? Что избегать там, да, удавленные, все такое, да. А было две проблемы на тот момент, связанных с пищей. Это кошерная, некошерная пища, что называется, да, вот как Вера сказал, кашут, да. Это евреи привыкли разделять пищу чистую и нечистую, и, соответственно, ели чистое и нечистое. И была вторая проблема, которую тоже мы с вами читаем в этом самом, в этом послании к Коринфянам, это идоложертвенное, да. Практика, как бы сказать, языческого богопочитания, оно подразумевало как вам сказать проще, оно подразумевало то, что практически все мясо проходило через жертвоприношение. Ну, все животные проходили через жертвоприношение. Да? Язычники придумали для себя очень удобную формулу угодить богам. То есть, то, что ты собираешься съесть, сначала принеси в жертву богу, отдай ему рожки и ножки этому богу, все несъедобное, а все остальное можешь есть и радоваться. Да? То есть, по большому счету, вот такая была практика. То есть, ну, такая вот хитрость языческая была на тот момент. И вот это все, ну, как сказать, все вот эти праздники с этим были связаны. То есть, огромное количество скота, которое забивалось на тот момент, оно все забивалось не просто так, как вот у нас вот на бойнях, да, вот пошел на мясокомбинат, отвезли их там, тупо убили, это самое, вот, там, рога туда, копыта туда, хвосты туда, там, вымя, там, мясо, шкуры, все такое, все дело применили. И вот так вот, ну, такой вот безликий был мясокомбинат, да. Язычники не любили, ну, как сказать, все это обставлять духовным каким-то этим самым, да, то есть они тащили его, украшенного там цветочками и розочками, не на мясокомбинат, а куда? Храм какой-нибудь там, к этому, к Зевсу там, если почитатель Зевса, или к Афродите, если там эта самая женщина любил там, или еще куда-нибудь, в общем, тащили его, беднягу, вот этого там, зверушку этого разукрашенного, куда-то в этот храм языческий, там эту зверушку во имя какого-то бога, да, и в угождение какого-то бога там убивали, кровь, как правило, выливали на жертвенник этому богу, опять же, говорю, рога и копыта могли сжечь, потому что и так несъедобное, ну, а все остальное либо на базар, да, все остальное либо на базар, либо к себе на стол, либо еще куда-нибудь, ну, как сказать, ну, как-то надо мясо, ну, не выбрасывать же, да, и не сжигать же просто, да, как евреи сжигали жертву всесожжения, да, язычники таким не грешили, что называется, и они все использовали в дело. Они брали вот это вот мясо, все хорошее мясо, и они вот это все это мясо, оно вот как-то вот вращалось в обществе уже. То есть все это животное было как бы посвящено какому-то богу и принесено в жертву какому-то богу, и вот мясо, остатки этого животного, они съедались. Реализовывались через базар на рынке, через, ну, просто на стол попадало к тому, кто привез его или принес, и так далее. Вот в любом случае вот все как-то вот было так, да? И потому христиане, конечно же, многие, они считали, что это такое. То есть вот это кто-то кому-то, какому-то языческому богу посвятили, а сейчас вот я это буду есть, это же, ну, как сказать, плохо и неправильно, и все такое. И они боялись. И они сделали, как Даниил сделал. Да? Даниил, чтобы не оскверниться идоложертвенным мясом, что он сделал? Исключил мясо из рациона вообще. Чтобы чего не вышло, он вообще рационное мясо исключил, чтобы нечаянно не оскорниться. Стал вегетарианцем. Начал есть только овощи. Потому что овощи никаким богам не приносились. Они вот выросли на грядке, их выдернули, помыли, почистили и стояли, сживали или просто так еще. Две проблемы было с едой. Это кошерное, где евреи разделяли чистое и нечистое. Некоторые язычники, смотря на евреев, тоже начинали думать, а может правда есть какое-то чистое мясо и нечистое мясо? Может поросенок правда, который мы привыкли кушать, он какой-то на самом деле нечистый? Может быть, до сегодняшнего дня христиане существуют, да, такие? Да, если кто знает, субботники, да, адвентисты седьмого дня, они не едят свинину. Почему? Потому что, ну, если Бог запретил ее есть, то, наверное, что он не просто так запретил. Наверное, с чем-то поросенок этот провинился перед Богом, что Бог включил его в разряд нечистых животных. Сегодня многие христиане исключают, тоже делят чистую и нечистую, уже по другим причинам, уже не по причинам Божьим, а по причинам нового Бога, который называется здоровье или диета. Да, они уже делят на полезное и неполезное, так как общество существует, так как общество поклоняется такому Богу, как здоровое питание или здоровые диеты, то и христиане тоже увлечены этим поклонением, и они тоже начинают делить и говорят, о, так если Бог запретил, так, наверное, в этом есть какой-то смысл. Да?
И мусульмане тоже
делят на чистое и нечистое. Да, поэтому на самом деле христиане, обратившиеся, точнее, ну, из мусульманства в христианство, они тоже имеют проблемы, потому что они с детства не ели такого. И вот как-то так. Ну, а так как еда – это то, что, с чем ты сталкиваешься каждый день, то, в общем-то, и, ну, как сказать, и споров, в общем-то, возникало больше всего по этому поводу. Да? Да. Даже вот на наших братских иногда возникают такие споры. Могу сказать, я не знаю, на женских служениях такой проблемы есть, нету. Но вот даже вот на некоторых братских собраниях возникало в отношении того, что можно есть, что нельзя есть. От Бога это, не от Бога это, и так далее, и так далее. И да. И все такое. Так вот, в отношении этого всего, он говорит, пожалуйста, принимайте такого человека, и, пожалуйста, не спорьте с ним. Такой совет, хороший, правильный. Второй стих. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный, вот этот самый, ест одни овощи. То есть люди разные. Кто ест, не унижай того, кто не ест. Что значит не унижай? Не смейся над ним, потому что очень хочется, что называется, подколоть. Очень хочется высмеять. Да? То есть что такое высмеять? То есть довести его идею до абсурда. Да? То есть это же знакомые нам способы. Да?
Да, очень
знакомые. Да? Как-то, чтобы его идея, она стала, ну, скажем так, менее значимой в его глазах, хочется эту идею как-то так мягко, немножко обсмеять. Да? И это самое, как-то вот обыграть ее как-то так, да, до абсурда довести как-то. То есть, и мы обычно в таком случае говорим, так что, если ты так говоришь, так значит и то, и то, и третье, и десятое, да, то есть, чтобы на самом деле, вот, ну, как сказать, ну, показалось, что, ну, полная чушь, да, то есть, это очень распространенный способ унижения, потому что это не что иное, как унижение. Ну, естественно, при этом ты же, нет, самовозвышение, ты и так высоко в глазах своих, поэтому так скажем, чтобы рядом ровно не появилось, обычно мы как-то вот стараемся высмеять. Ну, чаще, я говорю, что чаще всего, по своему опыту я вижу, что чаще всего это происходит путем высмеивания кого-то, ну, унижения. Мы же не говорим, мы же христиане, мы же не можем сказать прямо, там, Господь запретил ему ругаться. Мы не можем сказать, там, дура ты, можно это есть. Мы же духовно, мы такого не сделаем, это грех, потому что Христос сказал, не называй дураком никого. Это, за это можно перед Богом ответить. Вот, поэтому, ну, грубо мы так не делаем, но как-то так вот аккуратно, путем хихихаха, высмеивания и, ну, как уничижение его вот этой идеи, доведение этой идеи до абсурда, как правило, да, то есть это самое, пытаемся мне. Он говорит, третий стих советует, не унижай. Если ешь, то, пожалуйста, не унижай того, кто не ест. И кто не ест, также, что? Не осуждай того, кто ест. Это вот, как сказать, тоже конституция мирного сосуществования верующих людей. Да, это его совет. Добрый, умный совет Божьего человека. Вот, что происходит с теми, которые не едят? Они не едят же тоже по каким-то соображениям, своим каким-то духовным, да? И они считают, и они видят в этом свою духовность, как правило. Да? Да. То есть, если они отказались от мяса, да, то они буквально вот, ну, как это сказать,
убеждены,
и награды у них вот здесь везде, что, да, что они угодили Господу тем самым, что вот этих самых зверушки не страдают из-за их вот обжорства. Да, из-за того, что говорит. То есть и люди, ну, как сказать, лишившие себя чего-то, они, как правило, очень с осуждением смотрят на тех, кто вот это вот самое. То есть вот они осуждают их почему? Как этих не безбожников, а да, слабаков, которые вот ради желудка все готовы там. Да, они или жестокие, вот, ну, как сказать, да, зверушек бедных мертвых едят. И вот, как правило, вот такое. То есть, с одной стороны, есть, ну, как понимание, что на самом деле мы свободны, и нет ничего нечистого, и мы все от Господа и едим. Для Бога едим. И есть вот такие вот бестолковые, которые что-то себя мучают и другим жить не дают. Но это, кстати, писалось для южных людей. Они могли себе позволить любую диету. Да, там лето круглый год, потому на самом деле люди там живущие, они могли позволить себе по большому счету любую диету. То есть они могли питаться и растительной пищей полноценно причем, и могли питаться и мясом в том числе, включая, да, и, опять же, и рыбы, и все остальное. Разные. И по сути, посмотрите, вот эти люди, они, ну, как сказать, это по сути, ну, спор о богопочитании, ну, как, о твоем богопочитании, о твоем благочестии немножко даже, да, вот это, через еду. То есть я каким образом, я вот, ну, как сказать, Помните, даже такой вопрос у Иисуса возникал с фарисеями. Они говорят, мы постимся, а твои ученики не постятся. Это как? Это не духовно, да, получается? Это не, ну, как сказать, это не, ну, как вопрос богопочитания, да, по большому счету. То есть, мы часто постимся? Ну, неважно. Ну, говорит, ученики, мы и ученики Иоанновы часто постятся. А твои ученики вообще не постят. Религиозная практика, да, которая нужна и для учеников, и для неучеников в отношении смирения перед Богом, в отношении, там, как бы сказать, немножко там здравости ума и мысли на свое место поставить. Полезно. Да, полезно. Так вот, в отношении вот этих всех, ну, вот этих размолвок наших, да, то есть один практикует такую вещь, другую такую, в отношении еды, в отношении каких-то еще вещей. Я думаю, что сюда, наверное, относятся и споры об одежде христианские. Наверное.
Да?
Наверное, вообще вот все споры, касаемые не веры в Иисуса Христа и не личности Иисуса Христа, а вопросы, наверное, бога, какого-то богослужения и богопочитания. Наверное. Потому что тут всякий, ну, как бы сказать, то есть, потому что все, что мы делаем, написано, делаем для Бога. Ну, дальше об этом пишется. Давайте почитаем. Да? Это самое. Не осуждай того, кто есть, потому что, говорит, Бог принял его. Четвертый стих. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восстановлен, ибо силен Бог восстановить его. Да? То есть, это он делает утверждение про что? По поводу того, что друг друга сильно воспитывать не надо. Почему? Да, потому что, по большому счету, Господь воспитывает. Вот, ну, перевод чуть получше говорит. Если Господь, значит, кто ты такой, что судишь чужого слугу? Его Господин сам решит, стоит тот или упал. Но он все же будет стоять, потому что Господь властен поднять его. То есть, это когда мы оцениваем духовность друг друга. Да? То есть, я ем и вижу, что другой не ест, и думаю, слабоват брат духовно, да, а другой наоборот не ест, терпит, смотрит, а тот подряд все жрет, извините, и смотрит, да, и смотрит, и думает, слабоват брат духовно. И он подчеркивает, он говорит, Бог сам решает, слабоват он или не слабоват. И написано, Бог сам способен восстановить его, если он слабоват. Еще один спор, который там тоже существовал, пятый, и который до сегодняшнего дня существует в христианстве. Какой? О днях. Праздники, дни. Субботу праздновать или воскресенье праздновать? Праздновать Рождество или не праздновать Рождество? Праздновать на еврейские праздники или не праздновать на все еврейские праздники? И так далее. Да? Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне ровно. Всякий поступает по удостоверению своего ума. Да? И многие христиане, как иудеи некоторые, переняли тоже практику, допустим, празднования воскресенья. Да? Или некоторые христиане вообще праздновали субботу. Христианство даже разделилось, как я уже говорил, по адвентистам седьмого дня, в отношении субботы. То есть те, которые праздновали субботу, сказали, да вы вообще браты, типа не браты, потому что субботу, Божью заповедь нарушаете, а праздный день субботний, это как вам не крути, а какая? Одна из Божьих заповедей, между прочим.
Четвертая
по счету, даже вот кто-то помнит. Это самое. Вот. Поэтому они говорили, то есть, ну, сказали друг другу, то есть, мы вообще знать вас не хотим, потому что вы вот вместо субботы в воскресенье празднуете. А воскресенье это, извините, день солнца. Первый день. А? Да, первый день недели, день солнца. Сандой до сегодняшнего дня в английском. Русские переименовали этот день, да, воскресение Христа. Хотя, на самом деле, да, это первый день недели, воскресение Христа. Как ни крути. Вот, поэтому, ну, как-то так. Так вот, апостол Павел учит нас, чтобы мы, на самом деле, не плашали. Он говорит, иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне ровно. И если, и я знаю, что тоже было такое, и может и сейчас существует среди христиан такая вещь, что если вдруг ты, тебя увидят воскресенье, ты куда-то там поперся на огород, извините меня, да, или что-то там в воскресенье вдруг решил там, не знаю, там, дров наколоть, или там, там не знаю, там, что там еще?
Постирать,
или эти свои половички вытряхнуть на воскресный день, то многие очень искренне возмущаются и говорят, да как? он мог, потому что это самый святой день, а он тут такое творит, и вообще, караул и кошмар, и вот, наверное, это грешник самый последний. Вот он говорит, что иное отличает день за дня, а другое судит о всяком неравно. На самом деле, ему без разницы, что суббота, что воскресенье, что понедельник, он как-то ему все одно. И совет. Он не становится на сторону одного или не становится на сторону другого в этом споре. Да. Как-то вот интересный момент, да, но вот вы подумайте, такое ощущение, что христиане не читают Библию. Но если они об этом спорят, тут же ясно написано. Понятно написано. Ну, или какой смысл еще отсюда можно выделить?
Ну, погодите. Это Павел говорит, а там Бог говорит, четвертый день. Разница, если вы хотите говорить, потому берем Божье повеление.
Так, извините, тогда мы весь Новый Завет отменяем. Если мы Павла не признаем, тогда мы отменяем весь Новый Завет практически. Потому что... Да? Так вот, я говорю, тут по-другому читать невозможно, и по-другому понять невозможно. Все написано предельно просто. Я думаю, что Павел специально подбирал слова, чтобы было все предельно просто, чтобы его как-то двусмысленно или двояко не поняли в этом отношении. Да? Он не становится на сторону одних и говорит, ребята, будем праздновать только субботу, потому что это святой день, это заповедь и так далее, и так далее. Да? Он не становится на сторону одних и говорит, ребята, будем есть только овощи, чтобы, не дай Бог, чего идоложертвенного не слопать. Или некошерного чего-то, чтобы вам не попало. Да? Он почему-то не становится ни на сторону одних, ни на сторону других, и говорит, всякий поступай под удостоверению своего ума. То есть ты сам это решил перед Богом. Ешь ты это или не ешь. Ты сам решил это перед Богом. Празднуешь ты субботу или празднуешь ты воскресенье. Считай, будешь ты в субботу работать или в воскресенье, или не будешь ты работать в субботу и в воскресенье, а будешь их Богу посвящать. Сам, пожалуйста, реши и определись. То есть, вот такая вот интересная вещь. Почему? 6 стих. Потому что кто различает дни, то что? Подразумеваем, что для Господа различает. Из Божьих же побуждений мы выбираем дни конкретные и говорим. Это про христиан имеется в виду. Да? Что мы будем праздновать воскресенье, или мы будем праздновать субботу. 6 стих, 2 половина. И кто, говорит, не различает дней, опять же, почему? Для Бога не различает. Почему? Потому что он так понял. Если он понял, что суббота это не день, а покой в Иисусе Христе, то тогда, да, согласно посланиям к евреям, то тогда он знает, что, в общем-то, да, что не согрешит этот день что-то делать. Поэтому он говорит, кто ест, тот что? Для Господа ест. И мясо в том числе, и овощи в том числе. Ибо благодарит Бога. Да? То есть он помолился, поблагодарил. Поел свинины жареной. Потом, конечно, может живот болеть, и холестерин повысится, но это уже другие проблемы, другая история. И написано, и кто не ест, опять же, почему? Для Господа не ест. И что? И тоже благодарит Бога. Потому что христианство, собственно, в 7 стихе он объясняет, ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. Живем мы, для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. Потому живем или умираем мы всегда. Всегда Господний. Вот, поэтому так. Почему? Потому что на основании чего? Потому что Бог нас выкупил. Мы крестились. Мы умерли со Христом, и мы воскресли вместе с Ним. Да? И это основание нашей жизни с вами. Иногда мы об этом забываем, и тогда нужно Богу напоминанием каким-то возбуждать нас в чистый смысл. Иногда мы это помним, и тогда у нас плюс-минус все хорошо с этим совсем делом. Но так или иначе это ничего не меняет. Потому что для Бога мы уже считаемся Господним. Живем, для Господа живем, умираем, для Господа умираем. Здесь есть еще одно такое искушение для нас. Создать какой-нибудь или тест, или прибор, вот чтобы нам было ясно, кто есть кто. Да? Измерять. И вот так вот, чтобы провел так. Вот. христианин возрожденный. А так провел, о! Ну-ка еще раз, о, что-то не то. Там как-то нам было бы стало тогда жить легко и просто, и относиться легко и просто бы ко всем. По прибору или по тесту какому-нибудь, да? Ну-ка ответим быстро на 10 вопросов. Ответил правильно? Возрожденный. Неправильно ответил? Невозрожденный. И тогда, ну, ясно. Ты вот брат, а ты вот не брат. И что? Да, тебя вот будем принимать, а тебя выгоним. Чтобы для ясности. Но что Христос по этому поводу говорит? Человек посеял доброе семя на своем поле, а потом пришел враг, посеял плевел. И когда появились сходы, говорит, что-то там, они какие-то немножко разные были. Ну, похожие, но не совсем. Да? И потом добрые ангелы пришли и сказали, давай повыдергиваем все вот это вот ненужное. Да? И хозяин им запретил как-то. Он сказал, ставьте, пусть растет вместе до жатвы. В принципе, огородники так не делают, потому что иначе ничего не вырастет. Но Христос рассказал такую странную притчу, объясняя поведение Бога, да, в отношении своего народа, почему Он запрещает нам дергать немножко не такие...
Духовные.
Да, надо сделать выводы. Вот определять, духовный, не духовный. Так, о, духовный, расти, там, о, не духовный. Это самое. Он говорит, оставьте, говорит, пускай плод какой-то появится, а потом уже те, кто пшеницу соберем и житницу, те, кто плевелы, пучки и вагоны.
Да.
Да? Поэтому он говорит, всегда Господь, 9 стих, ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. То есть мы его проект, по большому счету, мы его нива, труд его, да, он для этого умирал, он для этого воскресал, и сейчас он имеет над нами полную власть, и он владычествует и над мертвыми, и над живыми, да, он хозяин и мертвых, и живых. 10 стих. А ты что осуждаешь брата твоего? Или ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. То есть, что ты лезешь в чужое дело? Не корыто, дело. Дело. И причем он говорит, вот обращаясь вот здесь, в данном случае, что ты и что ты, тут как раз звучит, как сказать, как будто он обращается и к тем, и к тем. И к тем, кто ест, и к тем, кто не ест. Да? И тем, кто отличает дни, и тем, кто не отличает дни. Да? И вот их вечный спор, он решает таким способом. Да? Когда одни смотрят на других и говорят, а что он это самое тут вот ест все подряд, а другие говорят, да что ты тут это самое, придумал себе всякой ерунды и это самое, тут фильтруешь салат, кто это направо, это налево, это кошерное, нет, не кошерное. Это самое. Он говорит, ты кто, обращаясь к одним, что судишь своего брата, а обращается к другим и говорит, а ты кто такой, что осуждаешь? Бог будет определять, сортировать и так далее. 11 стих. Ибо написано, живу я, говорит Господь, предо мной преклонится всякое колено и всякий язык будет исповедовать Бога. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. То есть Господь говорит, Бог живой, не переживайте, Он разберется, Он решит, кто прав, а кто не прав. Поэтому, да, кто пшеница, кто плевел, кто на самом деле богоугодный человек, а кто не богоугодный, чья жизнь на самом деле праведная, а чья жизнь, может быть, не совсем правильная. Хорошо. И 13 стих, он переводит уже немножко, ну, внимание на нас самих и предлагает нам заняться тем, что, в общем-то, для нас менее интересно, но более полезно. Самими собой. 13 стих. Не станем же больше судить друг друга, что, как я уже говорил, весьма интересно. Почему это интересно? Потому что недорого стоит, со стороны виднее, и вообще. Да, и ничему не обязывает, и да, мне ничего делать не надо, мне ничего не стоит, и так далее, и так далее. Вот, поэтому нам судить друг друга гораздо интереснее. мы даем хорошие советы, мы видим недостатки, мы еще что-то такое, то есть мы даем ценные указания, до следующего раза исправься, пожалуйста. До следующей нашей встречи, чтобы я больше такого не видел, и это самое, и так далее. Да, делай так и делай так. Очень хорошо. Сидеть и командовать, ничего не делать, это всегда приятно. Как это сказать?
Лишний повод себя полюбить.
Да, лишний повод почувствовать себя значимым, умным, весомым и так далее. Он говорит, не станем более судить друг друга. Что интересно, как я уже добавил, а станем лучше судить о том, как бы не подавать брату случая преткновению или соблазн. То есть посуди над тем, чтобы самим, ну, самому не быть, ну, скажем так, зерном раздора или причиной раздора в отношениях с окружающими тебя людьми. 14 стих. Я, говорит, знаю и уверен в Господе. Он пишет о своей позиции. Павел объясняет свою позицию. Смотрите. Я, говорит, знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого. Только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Да? Что это такое? На самом деле все Божье в этом мире. Да? Если ты живешь в Боге, с Богом, для тебя на самом деле ничего нечистого нет. Здесь говорится о еде и о праздниках. Да. Вот как, об каких-то таких вот вещах. Я добавлю, я бы внес сюда в круг, ну, достаточно каких-то таких вещей нейтральных. То есть вещи, которые могли чем-то оскверниться. Да? Допустим, когда вот нашим детям присылали подарки, там, особенно американцы, помните, была такая акция «Самарянская сумка», и вот аж из Америки там везли вот эти вот коробочки, в которых на Рождество там были какие-то подарочки, и мы там, как христиане, как бы сказать, там, находили карты игральные. Для нас, людей, живущих в этой культуре, это была вещь оскверненная. Почему? Потому что из-за своей, наверное, единственной, потому что это единственное, что Советский Союз печатал и производил из настольных игр, ну, наверное, карты и шахматы. Были две игры, а нет, домино, извините, три. Три. Шашки, шахматы.
Лото, бочоночки.
Про лото, извините, я вырос, не слышал. Повезло тебе. Ну, у тебя богатое детство. У тебя была одна игра дополнительная, да. Вот, поэтому это самое. Про лото я вот совсем недавно узнал, только вот когда вот своим детям это купил. А я вообще в глаза его все детство не видел, лото этого самого. Ну ладно, вот было несколько, да. И так как набор был небольшой, то карты из-за своей дешевизны и компактности попали в тюрьмы. По доступности, да. И это была игра, ну, как любимая настольная игра всего зарешеточного населения Советского Союза. Да? И поэтому прямая связь карты и тюрьма, и уголовник, а в наших умах оно как-то на самом деле устоялось. Да. А? По-всякому играли, и на деньги, и на интерес, и на щелбаны.
И на убийство.
И, ну, интересно называлось и так далее. То есть, как правило. То есть, вот, поэтому, когда вот, ну, с этим связался, то есть, это, ну, как... Да, гадание тоже в этом использовались карты, да. И потому, на самом деле, у нас вот понятие, допустим, карты, как настольная игра, оно было совершенно оскверненное. Да. Уже когда...
А что там, на святой у них в Америке эта игра?
А? Я расскажу про свой опыт. Да, потому, как сказать, я знал, что карты это, ну, достаточно такая примитивная, смешная вещь в отношении дурака, в отношении там денег и так далее, и так далее, и так далее. И на самом деле для меня карты и, ну, как сказать, да, вот тюрьма и что-то там неправильное, нехорошее, и даже до уверования было какое-то такое что-то, ну, ассоциация какая-то бестолковая, примитивная, как немножко такая, какая-то такая вот, ну, как это сказать, грязненькая такая что-то, это самое. Потом начали открываться этот самый занавес какой-то, да, вот этот самый, начали печатать их карточные игры. И я помню, студентами мы взяли журнал какой-то, вытащили и смотрим, там есть какие-то интересные игры. Оказывается, в карты можно только в дурака резаться. Оказывается, есть такие интересные достаточно игры, не денежные, допустим, как бридж. Как это самое, это вот классическая английская игра, если кто-то не знает, да? Это комбинация шахмат и карт. по большому счету, ни на какой денежный интерес, просто хорошее времяпрепровождение в компании из четырех людей. И, в общем-то, мы почувствовали себя аристократами, когда не освоили эту вещь. Это просто к тому, что, ну, на самом деле, у меня было тогда, ну, как, переворот, ну, как, осмысление в отношении как. И это еще до уверования, я еще подчеркиваю, до уверования. Это самое, потом еще один случай, мне рассказали уже вот, один брат, который в Англии в колледже учился. Он учился в библейском колледже, христианском, и у них там в колледже стоял бильярд. Они, когда это самое, когда студенты после уже, ну, после занятий, пусть вечером, они бывало там, чтобы не шататься по городу, они спускались там и играли в бильярд. В английский колледж, ну, бильярд и бильярд. Для меня бильярд вообще ничего. Да, то есть, ну, как бильярд, такая вот игра, которая тоже как будто бы из какого-то разряда, для меня совершенно нейтральная, совершенно, да. Но, когда он говорит, к ним попал в колледж христианский, когда к ним попал парень, тоже из Англии, но он был бильярдный шулер. То есть он профессиональный. То есть он играл в бильярд на деньги и очень удачно и умело разводил людей на деньги в бильярд. И когда он спустился в этот подвал этого колледжа и увидел там бильярд, он чуть веру не потерял, как христиане могут, потому что у него, ну как сказать, его ассоциация, да, его совесть, он покаялся, он отрекся от этого шулерства, да, и бильярдного. И игра этой бильярдного этого бизнеса, и, ну, как больше его видеть не хотел. И когда он в колледже обнаружил бильярд, то есть это вот для него был такой страшный культурный шок, потому что для всех остальных это было, ну, просто игра, как таковая. Даже, ну, не связанная, не оскверненная ничем. В его оскверненной практике, да, это было на самом деле, это было что-то, это было, ну, это была вершина зла человеческого, бильярд. То есть поэтому как-то так. Поэтому я верю, что вот этот принцип, он в данном случае, ну, распространяется на такие вещи, которые, ну, на самом деле не суждены Писанием прямо. Да? То есть вот в отношении там чего, там, какого такого всякого. Написано, я уверен в Иисусе, в Господе Иисусе Христе, что нет ничего в себе самом нечистого. Только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. И на самом деле, если вот, ну, какой-то там карточный шулер или бильярдный шулер, который, ну, как сказать, у которого твердо засело, что это зло, и что это на самом деле осквернило его жизнь очень сильно, да, вот это вот зло, да, он считает это нечистым, он больше туда не притронется. И он на самом деле, наверное, прав. Но это вещь, с которой, ну, как сказать, через которую они обманывали и зарабатывали. Поэтому у них это срослось в сознании в одно единое. Зло и бильярд равно. Да? Или злой карты равно, да, как таковое. Да, и для него, возможно, это искушение какое-то. Почему? Потому что это на самом деле. В отношении здесь мы говорим о пище, да, кто-то говорит, на самом деле здесь говорится о пище и праздниках. Потому на самом деле для кого-то может быть там воскресенье и зло. Это равно. Почему? Потому что он всю жизнь в воскресенье бегал в языческое капище и, как сказать,
поклонялся солнцу.
И поклонялся солнцу, да. И сейчас он, ну, только в субботу признает, да, допустим. Или кому-то, допустим, ну, как сказать, там, свинина и зло, это равно. Потому что для него свинина – это самое страшное нечистое животное. Мусульмане вот настолько ревностно к этому относятся, что даже вот игрушки поросят, они вот это самое, да, нечистое, да. У них реально запрещают, вот свинка Пеппа запрещена в мусульманских странах, если кто не знает, такой мультсериал детский есть, да? Да, там очень однозначное отношение вот к шведскому Винни-Пуху тоже, потому что там пятачок присутствует как персонаж.
А голову христианину снести?
Нет, это нормально, да. Но пятачка ребенку подарить, это уже страшное преступление, потому что нечистое животное. Только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Но, 15 стих, если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже просто не по любви поступаешь. Не губи твою пищу того, за кого Христос умер. Да не хулится ваше доброе. Итак, пусть то, что вы считаете хорошим для себя, не вызывает дурных толков. Вот, что, да не хулится ваше доброе, здесь 16 стих очень коротко, вот новый перевод развернул это понимание, он пишет, итак, пусть то, что вы считаете хорошим для себя, не вызывает дурных толков. То есть эти вещи не должны вызывать каких-то дурных этих, как это сказать,
осуждений,
эмоций, чувств и так далее, и так далее. Так. Поэтому так вот. Вот
ешь мясо не в присутствии брата, который огорчается.
Ну, наверное, так.
Тихонько поешь, да и все.
Тихонько поел, да и все. Не на показ.
Так такое невозможно.
Смотрите,
приехали за дровами. Один вегетарианец, другой мясоед.
Да.
И порубили дров, но нужно покушать. И вот сели кушать. А, брат, ты что, мясо ешь? Ой. И что теперь? Да, извини, брат, не буду.
Ну да.
И все.
Надо
тоже
прояснить, кто есть кто.
Ну а как вот? Ну
вот так вот здесь поступить.
Вот так.
Пошел на другой
пенек. Отвернулся.
Этот поел своей зеленой пищи, кое-как покушал там чего-то, а ты уже мясоед, сиди, облизывайся.
Все годы с тобой, а ты при этом голодный, злой. И как он будет? Как жить? Поезде так бывает.
Такого еще ни разу не было. Правда?
Почему не было? Было. У нас есть брат, который огорчается за то, что мы едим мясо. И он... Да, и он предпочитает есть кошерную пищу. И он ездит с нами. Не, а он нас осудил. Он
занимает свою позицию, но не осуждает.
Ну, хорошо. Он огорчает.
Хорошо. Нет, здесь дело вот в чем. Он говорит, тут когда дело доходит не просто по размолвкам, да, ты так думаешь, я так думаю. Ладно, мы остаемся при своем. А тут, когда на самом деле он говорит до худого, до гибели чуть ли не. То есть это вопрос как бы жизни и смерти для кого-то. Понимаете? Он говорит, не губи, да, если огорчается брат, то ты уже не полюби, поступаешь, не губи твою пищу того, за кого умер Христос. Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. То есть что это такое? Смысл в том, что мы угождаем Богу, не тем, что мы едим, или тем, что мы не едим, да? А чем? Праведностью, миром и радостью от Духа Святого, да, который в нас. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Достоин одобрения от людей. То есть это не вопрос жизни и смерти, есть или не есть, но я не знаю. Петр задал такой тяжелый вопрос, я не знаю, честно сказать, если бы, допустим, я попал в мессианскую, да, если попал в мессианскую церковь, если бы где-то вот меня так жизнь забросила, жить и посещать мессианскую церковь, то, скорее всего, рацион свой мне пришлось бы пересмотреть. Потому что, ну, как сказать, так же отрезкать свинину, приглашать их в гости к себе на котлетки свиные, я бы, наверное, не смог. Да, наверное, не прошел бы. И если даже... Да, и если даже где-то вы попали бы где-то в мусульманское, ну, в смысле, церковь христиан из мусульман, которая бывшая, наверное, тоже пришлось бы рацион как-то серьезно тоже ваш пересмотреть. В отношении там других людей, которые вот, ну, как сказать, которые так вот по... Я вместе с ним прочитаю вот это послание Павла. И если он поймет, я обрадуюсь. Да, я свободен от того, чтобы перед ним-то подстраиваться как-то сама. Если он не поймет, ну не знаю, надо будет как-то.
Он сразу 21 стих прочитает. Лучше не есть мясо.
Лучше не
есть
мясо. Да. 19 стих. Итак, будем искать того, что служит к миру и к взаимному назиданию. Ради пищи не разрушай дела Божьи. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает.
Ну вот, видите как.
Вот так вот. Все серьезно.
Да.
Ты имеешь веру, имей ее сам в себе, перед Богом.
Дома кушай.
Да, дома кушай. Блажен, кто не осуждает тебя в том, что избирает. Это на самом деле так. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, это грех. Вообще, еще тоже такой интересный момент, до какого момента подстраиваться, до какого момента терпеть, и почему нужно терпеть, ради чего, да? Все вот эти вот моменты. Тоже очень важно понимать, зачем мы это делаем. Не просто, чтобы всем было хорошо, да? Но нужно рассматривать. Как раз Павел, когда начинает свою эту главу, он пишет, он говорит, то есть людей вот таких вот, которые, для которых очень важно за что-то зацепиться, вот, ну, физическое, там, еда, одежда, там, еще что-то такое. Это нужно понимать, это не вершина веры, как они себя мнят. Да? А Павел говорит, относитесь к ним как к кому? К немощным. То есть в себе понимай, что этот человек, он не герой веры, то, что он так вот себя зажимает со всех сторон, а он всего лишь немощный младенец, который еще толком ничего не разобрался. Где правое, где лево. Да? И, естественно, мы терпим ради детей. Ради своих детей. Ради своих внуков терпим.
20 лет надо терпеть.
20 лет. Теперь, да, по новому закону уже 20
лет. Так некогда будет.
Да, по новому закону 20 лет надо терпеть. Да. Это самое. Но так или иначе, мы знаем, на что идем. Но мы знаем, на что идем. Если мы завели детей, мы понимаем, что ближайшие 18 лет у нас в жизни особо для тебя не будет. Да. Если уж он родился у тебя, то ты уже никуда его не денешь. То есть придется как-то смиряться, ограничивать себя и так далее, и так далее. Да? Вот однажды он вырастет и поймет, наверное, это самое. Поэтому, возможно, и к этому человеку можно так относиться, что однажды человек вырастет духовно, поумнеет, утвердится в вере, и может уже тебе немножко можно расслабиться, если другой тут под боком такой не появится. То есть, если он считает, что это, ну как сказать, что это плохо, да, это не чистая пища, это неправильный день, а ты говоришь ему, я лучше знаю, ешь давай быстро, жуй, глотай. И он там под твоим давлением, я не знаю, под твоим убеждением, что ли, там, или еще что-то такое, то есть начинает это все есть. И он ест, бедный, и давится, и это самое, и думает, и постоянно сомневается. Господи, а не согрешил ли я то, что вот ел этот кусочек свинятины, да? Господи, а не согрешил ли я тем, что вот я в воскресенье вот себя славлю, а не в субботу, и так далее, и так далее. Он мучается, бедный, и он спать не может, и он это самое, там, как бы сказать, постоянно Бога прощения просит, что осквернился он нечаянно, вот это самое, вот, послушал брата непутевого. Или заставил его пастор там, или старший брат по церкви вот, делать это такое вот преступление и так далее. То есть он вот это.
Не поверил, под давлением.
Да, он сделал не поверил.
Всякое сомнение.
Да.
И тогда, значит, грех.
И тогда на самом деле, это на самом деле грех. То есть если он пошел на компромисс, да, с этим самым, ну, со своей совестью.
Понятно,
да, со своей совестью, с якобы Божьей волей, то на самом деле он, ну, как грешник себя чувствует.
Да, он пошел против своих
убеждений. Ну, не только, не против Бога как такового он пошел, но он считает, что таким образом он идет против Бога. Да. И это уже грех. Это не просто его разрушает, это на самом деле грех перед Богом. Потому что Господь говорит, если ты думаешь, что я хочу так, а делаешь против того, что я хочу, то ты восстаешь против меня. А это уже грех. Да, это на самом деле, это уже грех на самом деле, нечисто для него. И на этом как бы заканчивается глава в некоторых вариантах перевода, да, но вот некоторые решили здесь вот логическую концовку, не знаю, кто это сделал, либо сам Павел, либо, может быть, впоследствии кто-то из переписчиков, они вот ставили вот этот кусочек, 24, 25, 26 стих. «Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которых от вечных времен было умолчено, но которая ныне явлена, и через Писание пророческие по повелению вечного Бога возвещена всем народам для покорения их вере, единому премудрому Богу через Иисуса Христа, слава веки. Аминь». То есть, это слава Христу, который говорит, ему слава почему? Потому что он может утвердить вас, да? То есть, он может вас наставить на всякую истину. Слава Богу, это дает мне огромное облегчение в отношении того, что я не должен вас перевоспитывать. Я думаю, что это облегчение получит любой верующий, у которого есть искушение кого-то перевоспитывать. Почему? Потому что...
Наставлять
надо, да. Наставлять надо. Но в любви, и как дальше мы почитаем, каким образом наставлять друг друга. Да, 15 главе. Хорошо. Все тогда у нас на сегодня.